Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке». Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». На уходящей неделе стало известно, что на трассах России появятся эко-дуки, по которым дикие животные смогут безопасно переходить проезжую часть. Новый национальный стандарт для подобных сооружений уже утвержден приказом Росстандарта в рамках национального проекта. Экодуки будут устанавливаться на участках, которые укажут сами экологи, может быть, даже охотники. Для определения мест будут использоваться накопленные годами информационные сообщения, а помимо этого планируется проведение специальных экспедиций для уточнения маршрута животных. Говорят, что такой проект поможет сохранить жизни не только животным, но и людям. Ведь по статистике, по результатам 100 аварий с участием животных, в среднем в них гибнут 2 человека. Одновременно на минувшей неделе стала доступна статистика Роспотребнадзора по нашему городу. В Санкт-Петербурге за первые 6 месяцев 2020 года от укусов животных пострадало более 4000 человек. Детей в этом году тоже кусали. Около 700 раз. При этом отрадно, что случаев бешенства среди людей и животных с начала года в нашем городе не зарегистрировано. А еще в Петербурге совсем недавно создали мобильное приложение по подбору домашних питомцев. Приложение сохраняет в истории всех приглянувшихся питомцев. В любой момент можно просмотреть их анкеты, связаться с приютами, где животные обитают. Вот обо всем об этом, а также о непростой жизни животных в мегаполисе мы и поговорим сегодня в прямом эфире. В студии сегодня для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно, по интернету и телефону. В нашем разговоре сегодня мы ожидаем Валерия Георгиевича Шарпила, члена общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность», Вячеслав Алексеев, директор фонда «Друзей Балтийской нерпы», Динара Агеева, председатель общественной организации «Голоса за животных», а в качестве эксперта мы пригласили поучаствовать зоопсихолога Наталью Дмитриевну Криволапчук. Ну и, конечно, мы просим жителей Петербурга быть особенно активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, сообщений, с вопросами, мнениями. Наш телефон в студии 325-61-77. WhatsApp номер 8-921-982-86-56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
И сейчас я предлагаю обратиться к нашему сегодняшнему первому участнику Валерию Шарпила, члену общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным. Валерий Георгиевич, добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, петербуржцы. Что я хочу сказать? Видимо, меня пригласили как члена общественного совета, и, наверное, петербуржцам интересно узнать, что это такое общественный совет при правительстве Санкт-Петербурга.
Да, вы буквально сняли с языка, потому что как раз первый вопрос, который я хотел вам задать и вам адресовать, что такое? Потому что, мне кажется, многие наши сограждане вообще не знают о существовании такого общественного совета. Давайте расскажем, что он означает для нашего большого Петербурга.
Значит, прежде всего, здесь необходимо обратить внимание на слово «общественный», то, что в состав совета входят представители самых разных слоев населения и власти Санкт-Петербурга. Возглавляет общественный совет традиционно и по уставу вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопросам. Потому что вопросы домашних животных, отношение к ним – это в первую очередь вопросы социальные. Входят в состав общественного совета представители ряда комитетов правительства Санкт-Петербурга, которые так или иначе связаны с животными. и входят представители общественности. Общественный совет обсуждает вопросы, наиболее актуальные, на взгляд администрации и общественности, связанные с отношением к животным, и вырабатывает свои рекомендации. Кроме того, общественный совет производит мониторинг ситуации, которая в Санкт-Петербурге в вопросах, связанных с пребыванием животных на территории города, и вырабатывает свои рекомендации, которые, естественно, через председателя совета, который является членом правительства Санкт-Петербурга, выносятся на правительство, и оно достаточно регулярно рассматривает на заседании вопросы, связанные с животными.
Валерий Георгиевич, давайте тогда будем с вами в диалоге, и хочется тогда понять, какими наиболее, может быть, резонансными, может быть, наиболее важными проектами уже может похвастаться совет вот в своем багаже? Уже есть что-то, что удалось реализовать с помощью городского правительства?
Ну, скажем так, вообще вопросов актуальных достаточно много. Прежде всего, это вопросы безнадзорных животных на территории города. Общественный совет рассматривает эти вопросы и рассматривает правительство города. Прежде всего, скажем так, у нас уже много лет действует в городе программа безвозмездной вакцинации домашних животных, владельческих, это собак. У нас в городе производится система отлова безнадзорных собак, их кастрации и вакцинации и выпуска в среду обитания. Эта программа, как бы сказать, существует давно и не только в наших регионах, но не везде она действует эффективно. В этом году в нашем городе начала действовать программа, которая очень важная для города. Это программа кастрации кошек, которые обитают на придомовых территориях. Надо сказать, что это очень большая проблема, которая волнует жителей, причем с двух сторон. Кто-то против этого, кто-то за пребывание кошек на территории придомовых территорий. Но, тем не менее, программа есть. И в этом году впервые попробовано вот за счет городского бюджета это решить.
Валерий Георгиевич, если поправьте меня, если я ошибаюсь, но это как раз вот этот проект, который был инициирован в Приморском районе, по-моему, да, и который называется некая тепловая карта проживания котов. Это вот вы про этот проект говорите?
Значит, то, что в Приморском районе, это именно связано с определением места проживания и определением кураторов, которые следят за этим и которые в случае ненормальных ситуаций связываются с администрацией. А этот проект связан с тем, что, ну, чтобы не плодились кошки бездомные, их необходимо кастрировать. Так вот, за счет средств бюджета в этом году впервые запущена программа, ну, скажем, пока еще в таком тестовом варианте, потому что не очень большое количество кошек, но, тем не менее, от работы методики кастрации вот этих бездомных кошек.
Есть ли у вас информация, это, ну, некий уникальный опыт Петербурга или другие регионы нашей страны тоже идут по этому же пути?
Понимаете, проблема вот подобная кастрации бездомных кошек, ее пытались решить, в общем-то, в ряде регионов. Но обычно это за счет, ну, скажем, таких крупных коммерческих фирм, которые на основе спонсорства, за счет отдельных граждан, которые делают за свой счет. Но вот так, чтобы подключился город, это, по-моему, это вообще впервые.
Справедливости ради, я, когда готовился к сегодняшней программе, как раз смотрел много разных документов и информации в открытых источниках, и надо сказать, что по сравнению с другими регионами нашей страны, Петербург часто ставит в пример по как раз успешному решению разных проблем, разных вопросов, связанных с жизнью животных в городе. Вы согласны? Это и правда так? Мы некие пионеры в этом вопросе в стране?
Что я хочу сказать по этому поводу? Вот наши все слушатели подтвердят, потому что все с ними мы работаем, все. Когда мы ежедневно сталкиваемся с проблемами, у нас возникает такая ситуация, что столько проблем, их надо решать, как это делать. Но и мы зачастую недовольны своей работой. Но когда к нам приезжают люди из других городов, когда раздаются звонки, когда за опытом, то возникает вообще ситуация, что в других регионах еще хуже. Чем наш город отличается, что у нас руководство города, правительство города, комитеты города работают с этими вопросами регулярно. Что с этим работают районные администрации, причем в некоторых районах достаточно эффективно. Вот этим наш город отличается. Созданием некой системы работы, системы, в которой завязаны все люди, общественность, власть.
Системная работа в данном вопросе, очевидно, играет большое значение. При этом зимой губернатор города Александр Беглов как раз давал поручение проработать возможность создания в Петербурге двух государственных приютов для бездомных животных. Скажите, пожалуйста, вам известно, может быть, какая сегодня стадия по решению этого вопроса? Какая работа сейчас проводится по исполнению этого поручения? И проводится ли она вообще?
Честно говоря, я этим вопросом не занимаюсь, но я проконсультировался, готовясь к нашей программе. Значит, идея эта была вообще предложена достаточно давно. Были даже разработаны проекты, были выбраны площадки. Но потом вот несколько экономических кризисов, нехватка денег, прошло время, и как-то этот вопрос подвис. Губернатор наш поставил вопрос вновь. Проект подобного типового приюта, он существует, был в свое время разработан. Насколько мне известно, в настоящий момент идет подборка мест, где можно разместить эти приюты. Потому что, ну вот вам Татьяна Титова тоже расскажет, это не такое простое дело, содержание и устройство приюта.
Да, мы обязательно поговорим с Татьяной. Я напомню нашим слушателям, что сейчас у нас в эфире был Валерий Шарпило, член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным. Мы не прощаемся с Валерием Георгиевичем. Я надеюсь, что он еще будет до конца программы с нами, и мы еще адресуем ему наши вопросы. А пока мы переходим к нашему следующему герою.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Про жизнь животных в большом городе мы говорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно, по телефону, интернету. Но мы ждем и ваших звонков, и ваших сообщений с вопросами и пожеланиями. Телефон в студии 325-61-77. WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И сейчас я бы хотел подключить к нашему разговору еще человека, который также очень много знает про то, как тяжело млекопитающим, как тяжело животным находиться на территории большого города. Давайте подключим Вячеслава Алексеева, директора фонда «Друзей Балтийской нерпы». Вячеслав, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав, спасибо вам большое, что нашли время в субботу к нам подключиться. Если позволите, я вот сразу бы начал с такого вопроса. В июле, вот буквально совсем недавно, много шуму наделала история про то, что из-за кайтсерферов нерпы стали уходить с насиженных мест в Финском заливе. Какова ситуация сегодня? Сохраняется эта опасность или все-таки ее удалось каким-то образом миновать?
Да, такая ситуация была на территории государственного комплексного заказника Кургульский. Там кайтсерферы собрались и начали кататься на своих приспособлениях прямо на месте единственного, скажем так, в Финском заливе прибрежного отдыха балтийской нерпы, которая осталась в Финском заливе всего около 100 особей на сегодняшнее время. То есть это исчезающий, можно сказать, вид. Вот. И действительно там для животных был создан фактор беспокойства сильный. И, ну, к сожалению, вот ситуация, насколько известно, ничем так и кончилась.
То есть пока все без изменений остается?
Да, да. Так, без изменений.
Вячеслав, при этом, насколько я смог этот вопрос изучить, в том числе с помощью вашего ресурса в интернете, что самих вот балтийских кольчатых нерп в Финском заливе осталось не более 200. Это верно?
Ну, это немножко у вас устаревшая цифра, вот, потому что сейчас, в общем-то, общепринятая на Балтике цифра – это 100 особей.
То есть еще стало еще меньше за вот то время, пока вот эти данные публиковались в открытых источниках?
Ну, скажем так, что на время авиационного учета было обнаружено около 30 животных, и согласно там вот таким формулам все это экстраполировано на площадь льда, и была такая вот цифра получена 100 особей. И ну, вот сейчас она общепринята является. То есть трудно говорить, там как-то снизилась эта численность или на том же уровне находится. Это все достаточно сложные такие исследования. Но в принципе за те годы, вот, когда численность уменьшилась с 200 особей до 100, ничего такого особо позитивного для нерп не происходило на заливе. Напротив, в общем-то, в негативном ключе вся обстановка для них развивалась, и строительство портов, и судоходство возрастало, и рыболовецкий промысел сейчас восстанавливается на заливе, и, собственно, теплые зимы, которые основной удар по размножению этих животных наносят, все это сохраняется, и пока что ситуация выглядит так грустно.
Понял.
Для них.
Вячеслав, когда мы анонсировали сегодняшнюю программу, у нас поступали некоторые сообщения от слушателей Радио России, от читателей Петербургского дневника. И было такое мнение, что, в принципе, виды как таковые вымирают сами по себе, что это некий естественный процесс. Вы стали бы вы возражать как-то вот такой вот некой, ну, скажем, негативной теории относительно вот именно нерп в Финском заливе?
Ну, нет, тут, в общем-то, так можно, руководствуясь этим утверждением, забросить там и решение судьбы там, не знаю, амурского тигра, амурского леопарда, и, собственно, их у нас и не будет, да, этих животных в нашей фауне. И, ну, мы с умными лицами будем говорить, что, ну, что же это так случилось, и ничего страшного, это все естественно. Ну, трудно сказать, что это естественно, потому что, в общем-то, сейчас человек не последнюю роль оказывает снижение численности этих животных, и, в общем-то, должны быть какие-то мероприятия и действия проводиться по компенсации воздействия человеческой деятельности. И, в общем-то, ну, помимо этого, и климатические факторы тоже наносят урон. Это тоже совсем не типичная ситуация. И, ну, в общем-то, исчезновение всех видов в нашей такой очень тщательно сбалансированной среде природной, это все в итоге докатится, ну, если не до нас, то до наших потомков, и лучше от того, что среда будет разрушена, никак не будет ни для кого.
Тогда вот какой вопрос, мне кажется, важный. Скажите, пожалуйста, что необходимо делать вот нам, обычным петербуржцам, которые, может быть, каким-то образом хотят принять участие в жизни нерп, в сохранении этой популяции? Что необходимо нам выполнять? Может быть, есть какой-то алгоритм действий, который вот точно мог бы помочь этой непростой ситуации?
Ну, в общем-то, с этими животными человек не очень часто пересекается, потому что животные малочисленные, на огромной акватории распределены и, в общем-то, скрытны достаточно. То есть человек, ну, если у него взгляд, скажем так, не намет, он не отличит это животное от камня и не заметит даже, как этот камень там появился или исчез где-то. Но в целом, конечно, это просто то, что мы, как граждане, скажем так, выезжающие на шашлыки на берег, да, или там удящие рыбу. Мы можем просто себя вести спокойно на природе, доброжелательно к природным комплексам, не шуметь, не оставлять после себя мусор, в общем-то, не загрязнять эту территорию. Это вот тот минимум, который, в общем-то, уже этим природным комплексам будет помогать. Ну и, в общем-то, весной, если кто-то живет на побережье Финского залива, то где-то период с марта по май можно ходить по берегу и посматривать, потому что очень часто в этот период брошены детеныши нерпы и серого тюленя появляются на побережье. И, собственно, все попавшие к нам в центр питомцы, они все были найдены просто вот гуляющими по берегу гражданами.
Вячеслав, а правда, что если вот наши сограждане, петербуржцы, пойдут вот как раз в этот период гулять по берегу залива, и они вдруг обнаружат там нерпу, обнаружат там тюленя, то в отличие от там ситуации помощи человеку, здесь нельзя помочь, нельзя пытаться помочь животному самостоятельно. И что надо, наоборот, максимально оперативно вызвать вас, вызвать какие-то другие службы, но самому в этот процесс не погружаться, не интегрироваться.
Ну, да, лучше вызвать именно нас, потому что другие службы бывают, что совершенно не знаю, чем руководствуются представители других служб, когда говорят, что это животное, все с ним хорошо, его запускают в холодную воду, и, в общем-то, оно там погибает через какое-то время. Вот. Лучше звонить нам. Действительно, как и любым диким животным, не нужно радостно мчаться ему навстречу и пытаться с ним общаться, потому что это, ну, во-первых, может быть опасно для самого человека. Животные, помимо там механических повреждений, могут нанести, в общем-то, заразить инфекционными болезнями, поэтому об этом всегда нужно помнить очень хорошо. Лучше всего, просто не обнаруживая своего присутствия, сообщить нам о том, что вы видите. Сейчас очень нам помогает в оценке состояния животного это вот эти вот файлообменники типа WhatsApp. Там мы можем, нам зачастую очень присылают фотографии с места обнаружения животных. И там уже предварительно можно увидеть, стоит ли человеку вмешиваться или не стоит. Потому что если животное здорово и находится на территории своей какой-то естественной территории обитания, то мы не вмешиваемся в таких ситуациях. Хотя бывает, что и здоровых животных, ну, у нас был случай, когда в центре города, прямо в Петропавловской крепости, тюлененок отдыхал, собирались туристы, да, но он был при этом физически здоров, мы его отвезли в Финский залив и выпустили. То есть, ну, случаи разные бывают, и лучше, конечно, сообщать тем людям, которые специализируются на этой проблеме и могут ее решить.
Вячеслав, как это сделать? Какой контактный телефон нужно использовать нашим радиослушателям?
У нас есть телефон 699-2399, такой достаточно простой телефон. Можно на него звонить, весной он работает круглосуточно, но и не весной часто круглосуточно работает. И группа ВКонтакте «Спасение тюленя», она называется. Туда тоже можно писать сообщения. Вот. И мы реагируем как можно быстрее.
Спасибо большое. С нами был Вячеслав Алексеев, директор фонда «Друзей Балтийской нерпы». Еще раз телефон для наших радиослушателей на случай как раз подобных ситуаций. Встречи с нерпами, встречи с тюленями. Так как все-таки Петербург абсолютно такой морской город. 699-23-99.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Про жизнь животных в большом городе мы говорим сегодня. В прямом эфире в студии работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно по телефону и интернету. Мы ждем ваших звонков и сообщений, прежде всего на WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И сейчас я бы хотел подключить к разговору нашего эксперта, зоопсихолога, Наталью Дмитриевну Криволапчук. Наталья Дмитриевна, вы с нами?
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья Дмитриевна, может быть, чуть-чуть поближе к микрофону. Скажите, пожалуйста, вот тот первый вопрос, который мне бы хотелось задать. Вот когда к нам подключился Валерий Георгиевич Шарпило, то, представляя его как члена общественного совета, я сказал, что было бы здорово, если бы мы чуть больше узнали про то, что такое общественный совет. Вы зоопсихолог. Вы можете вот нам рассказать, а что это за специальность такая, зоопсихология?
С удовольствием. Зоопсихология – это достаточно серьезная наука. Идет она еще с конца 18 века. И зоопсихология представлена несколькими направлениями. Было бы слишком сложно описывать их все. Должна сказать только, что до конца 20 века зоопсихология занималась тем, что заставляла животных разучивать какое-то поведение. Это было хорошо для служебных функций собак, это было хорошо, скажем, для цирка, для трюковой дрессировки. Но проблемы семейных животных, проблемы, возникающие в городе, во дворе, дома, они совсем другие. Они требуют влияния на самостоятельное поведение животных. Так вот, современная зоопсихология дает такие возможности. Это направление называется адаптивная зоопсихология, и оно позволяет решать, по сути, все проблемы, недоступные для дрессировки. Ну, например, очень популярная беда. Собака, оставаясь одна дома, крушит и двери, и мебель, и домашнее имущество. Мы с успехом решаем эту проблему.
Наталья Дмитриевна, скажите, пожалуйста, а вот есть такое понятие, может быть, как раз в зоопсихологии оно присутствует, как, ну, знаете, модная порода. Скажем, в этом году горожане выстраиваются в очередь за такой-то породой собак или кошек, но при этом не обучаются какому-то правильному, какому-то грамотному взаимодействию, в общем, с этой породой.
Беда не только в этом. Что касается правильного взаимодействия, то здесь можно пожалеть многие породы, которые лишены понимания со стороны человека. Психотип породы – это дело малоизвестное. Больше думают о том, как жить с внешностью и экстерьером, чем о том, какова психика и характер зверя. Что же касается моды, да, она есть. И очень жаль, что в моду входят малочисленные породы. Малочисленная порода – это малый генофонд, это малоизвестный психотип. Как правило, это породы аборигенные, экзотические, живущие где-то в какой-то ограниченной местности. И они с трудом порой приживаются в городе. Такова история ездовых лаек. Ездовые лайки вошли в моду невероятно бурно. Но эти собаки с большим трудом приживаются в городской среде. И собак надо пожалеть, и очень многих их владельцев. Надо эту собаку развивать особым образом, для того, чтобы ей было легко самой, и чтобы она не создавала проблем человеку.
Наталья Дмитриевна, не могу не задать вопрос и не спросить вас вот еще о чем. Пандемия коронавируса, которая, ну, в настоящий момент все-таки несколько отступает от нашего города по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад, как-то она повлияла на взаимоотношения человека со своими питомцами? Я имею в виду, может быть, стали больше люди обращать внимание на животных, да, стали больше, например, хотеть взять животных в свою семью? Или наоборот, изменилась ситуация, и от животных стали чаще отказываться? Как здесь?
Я думаю, что в этой части изменений нету. Ни больше брать, ни больше отказываться не стали. Произошло другое. Из-за непривычного режима общения, да просто из-за того, что хозяин дома, и как в популярном фильме мелькает туда-сюда, туда-сюда, из-за этого нарастают психические нагрузки на животных. То, что мы заметили на практике, звери нервные, звери больше стали лаять, драться, скандалить во дворах. Участились случаи неприятностей в семьях. Вот этих вещей невозможно не заметить и невозможно на них не реагировать. эти постстрессовые, посткарантинные неприятности необходимо ликвидировать.
Наталья Дмитриевна, спасибо большое. Я попросил бы вас оставаться еще с нами на связи. Мы сейчас должны передать слово еще одному важному эксперту в нашей программе, директору благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяне Титовой. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Татьяна, я не буду скрывать от наших радиослушателей, что мы с вами встречались примерно месяц назад. И тогда вы пришли на встречу, она была на Невском проспекте, вы были с большой, очень красивой собакой. Скажите, пожалуйста, как-то удалось решить судьбу этого бездомного животного?
Нет, она еще находится в приюте. Белка совершенно замечательная. Почти азиатка,
да.
И хочет домой.
И хочет домой.
Рассматриваем предложение.
Я понял. Тогда, смотрите, Татьяна, вот я сразу что и хотел у вас спросить. Вот собаки, так или иначе, когда появляются желающие забрать собаку у вас, что нужно ему сделать, чтобы доказать некую серьезность своих намерений? Ну, не может же он просто прийти и сказать, вот, уважаемая Татьяна, вот мне очень нравится собака-белка, я ее заберу себе.
Во-первых, мы с предполагаемым хозяевам беседуем. В разговоре люди все-таки проявляют себя. Меня несколько пугают люди, которые все четко знают, как отвечать на вопросы. Это значит, что человек готовился и знает, как правильно надо ответить. Если человек просто разговаривает, он дает информацию о себе, о своем образе жизни, о том, как он относится к тем или иным ситуациям, тогда проще понять, какую собаку ему надо. Потому что когда люди приезжают в приют за какой-то конкретной собакой, совсем не факт, что они уедут именно с ней. Потому что очень много зависит от того, что они себе в голове нарисовали, как они будут жить с этой собакой дальше. Начинаем, поскольку приют у меня все-таки для крупных собак, начинаем, как правило, разговор с того, что я хочу большую охранную, чтобы вот меня любила, от всех охраняла, по утрам кофе варила. Так не бывает. Если человек знает, умеет и понимает, то тогда он понимает, что если надо, чтобы собака прям вот охраняла, то тогда с этой собакой ему надо потратить больше времени для того, чтобы войти к ней в доверие, чтобы собака ему поверила, чтобы она приняла его как хозяин. Если собака плюшевая, как белка, например, и любит всех, то тогда, ну, и охранник из нее будет, собственно, никакой. Она не будет охранять, потому что изначально она ко всем относится хорошо.
Понятно. Но, тем не менее, например, все-таки вас убедил тот, кто хочет забрать ту или иную собаку к себе домой. Следите ли вы потом за судьбой своих питомцев?
Да, конечно. У нас в договоре прописано, что мы имеем право проверить, как живет собака. Это совершенно не обязательно, что мы еженедельно будем приезжать к новому хозяину на чай. Это значит, что он нам присылает какие-то фотографии отчетные, звонит, если у него возникают какие-то вопросы. Мы можем позвонить, спросить, как у них дела. Как правило, общение первый месяц достаточно частое, потом сходит немножко на нет, потому что уже понятно, как живет собака, как она устроилась, комфортно ли собаке, комфортно ли человеку с этой собакой, нашли ли они общий язык. Среднестатистически срок проявления характера в новом доме – это 2 недели. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну вот средняя статистика – 2 недели. Если за 2 недели у них никаких кризисных ситуаций неразрешимых не произошло, значит, дальше, скорее всего, все будет хорошо. У нас было только 2 случая, когда мы забирали собаку из нового дома, потому что было ненадлежащее содержание. Люди рассказывали одно, по факту получилось другое. Остальное все, в общем, достаточно прилично.
Татьяна, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И нам как раз пришло несколько сообщений от наших радиослушателей. Мне кажется, как раз вы могли бы нам тут подсказать. Вот что нам пишут. Хотелось бы понять, как узнать про приюты, что они добрые, действительно, а не мошенники, и не концлагерь для животных. Мы спасли котенка, отдали ветеринару. Потом, так как некуда в приют с полным обеспечением, взяли на себя всю финансовую ответственность. А теперь не можем даже узнать, жив ли котенок. Такая закрытость. Татьяна, вот есть такая проблема именно с точки зрения закрытости самих приютов, куда попадают безнадзорные животные?
Мне кажется, что если приют нормально содержит животных, ему скрывать нечего. Поэтому я считаю, у меня приют открыт в любое время. Любой человек может приехать, посмотреть, погулять с какой-то собакой, если она ему по размеру и характеру подходит. Я считаю, что открытость – это первое, что должно быть. И если вы отдаете животное в приют, то ваше право и даже обязанность приехать и посмотреть, куда вы передаете животное. Потому что если вы не видели, не знаете, то это, в общем, может по-разному оказаться.
Понятно.
Самое главное – приехать и посмотреть. Может быть, до того, как вы передали, приехать и посмотреть.
Тем не менее, помогают, Татьяна, вам волонтеры. Каков принцип появления волонтеров в вашем центре? То есть вот просто любой желающий может к вам
приехать? Любой желающий может приехать, и начало волонтерской деятельности может быть не обязательно с каких-то глобальных. Взять кавказца и пойти гулять с ним в лес. Человек может приехать, помочь с уборкой, посмотреть, погулять, послушать, что мы ему рассказываем о том, как происходит действие в приюте, потому что у нас собаки крупные, и совсем не всех людей можно пустить сразу гулять с нашими собаками. У нас есть собачки попроще, средненькие, с которыми может, ну, практически каждый человек погулять. И есть собаки покрупнее, посерьезнее, с которыми могут гулять люди уже, которые более-менее понимают, что они делают и как они это делают. У нас достаточно большой объем людей, которые уже знают и умеют. На нашей базе проходят курсы зоопсихологов, очень нам помогающие, потому что сначала они слушают теорию, потом они приезжают к нам, выбирают по собачке, с кем они будут работать. Сотрудники рассказывают, какие проблемы есть у этой собаки. То ли она плохо гуляет на поводке, то ли она там охраняет еду, то ли она агрессивна к сородичам. И они за месяц занятий с собаками проходят с ней курс. Через месяц они сдают экзамены. Угу. Это нам хорошо, потому что собаки приходят не всегда с корректным поведением в приют, а выходят они уже абсолютно социализированные, адаптированные. И тот зоопсихолог, который забирался с этой собакой, может подготовить нового хозяина к тому, как ему обращаться с собакой. Потому что зоопсихолог – это как раз качественное отличие кинолога от зоопсихолога. Кинолог учит собаку работать, а зоопсихолог учит хозяина работать с этой собакой.
Интересно. И еще тогда, Татьяна, смотрите, еще один вопрос, который, мне кажется, тоже можно было бы состыковать с вашей ситуацией. Вот нам пишут: «Только на плечах неравнодушных людей все приюты. Постоянная нехватка кормов, лечения, аренду. Где помощь власти?» Вот я точно знаю, что в минувшем году как раз ваш фонд, ваш центр, да, получил президентский грант.
Да.
Что это означает для вашего фонда и насколько это действительно, ну, серьезная поддержка для непосредственно вас?
Это очень серьезная поддержка, потому что на президентский грант мы смогли построить 10 новых вольеров и дрессировочную площадку. Как раз сегодня на территории дрессировочной площадки проходят соревнования собак, спортивные. Это дает очень большой плюс для приюта, потому что то количество людей, которые приезжают на соревнования со своими собаками, допустим, они идут параллельно, ну, не каждая же собака выступает с утра до вечера. Поэтому кто-то отвыступал, пошел, прошелся по приюту, получил информацию, посмотрел на собак. Это пиар целевой тех людей, которые понимают, какая собака тут находится и кому ее можно из своих знакомых предложить. Это не значит, что он пойдет предлагать эту собаку всем своим, кого он знает. Это значит, что при любом разговоре на работе, дома, на улице, в магазине, касающийся собак, он может сказать: «О, я знаю, я там видел такую собаку, она вам точно подойдет».
Понятно. Татьяна, самый последний вопрос и, наверное, ваш короткий ответ. Скажите, пожалуйста, правда, что вы завели Инстаграм еще для того, чтобы популяризировать свой фонд?
Да, мы 2 недели назад завели Инстаграм.
Пользуется, пользуется популярностью?
Ну, начинает пользоваться популярностью. Мы стали учиться, как им пользоваться.
Понятно. Спасибо вам большое. С нами была Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность».
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Ну и пока мы сейчас будем дозваниваться до нашего следующего героя, нашего следующего собеседника, я бы хотел вновь подключить к разговору Наталью Дмитриевну Криволапчук, нашего зоопсихолога. Наталья Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос к вам, навеянный как раз нашим разговором сейчас с Татьяной Титовой. Скажите, а любой человек может справиться с питомцем из приюта? Вот действительно этому можно достаточно быстро и просто научить вам, как зоопсихологу? Или все-таки это такое не каждому дано?
Безусловно, с этим невозможно справиться без специальных знаний. Приютская собака, собака, усыновленная с улицы, это всегда дверь с проблемами. И очень большая проблема – это адаптация зверя к новым условиям, на новом месте жительства, к новому хозяину. Сделать хозяина хозяином необходимо хотя бы потому, что все неприятности, связанные с отношениями с собакой, наступают в конце первого месяца. И если до тех пор все было благополучно и радовало хозяина, то в конце первого месяца начинаются вторичные отказы. Вот для того, чтобы этого избежать, у нас есть программа усыновления специальная, расписанная по неделям. Инструкции для приютов, для передержек. Если соблюдать несложные правила общения с животным, то животные и в приюте могут реабилитироваться психически и к новым хозяевам уходить в гораздо более благополучном состоянии. И старые проблемы на новом месте возникают совершенно необязательно. Но для того, чтобы достичь хороших результатов, да, нужна поддержка профессионала.
Спасибо большое. Спасибо, Наталья Дмитриевна. И сейчас я прошу присоединиться к нам Динару Агееву, председателя общественной организации «Голоса за животных». Динара, добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам большое, что нашли время к нам подключиться. Уже, правда, в финале программы мы вас выводим в эфир, но, тем не менее, не могу вас не спросить. Цель вашей организации – изменить положение животных, признав за ними право не подвергаться насилию, в том числе ради еды, одежды. Но больше всего меня заинтересовали пункты ради развлечений. То есть я правильно понимаю, что это как раз к вопросу о недопустимости таких развлечений, как цирк с животными, как дельфинарии, как фотобизнес с животными на разных магистралях, улицах нашего города. Это про это?
Совершенно верно. Это индустрия развлечений, где задействованы животные. То есть они, формы могут быть совершенно разные.
Как вы противостоите этому? Как вы препятствуете этому?
Тут люди ходят в цирки, дельфинарии, фотографируются с животными не потому, что они жестокие, а потому, что они не в курсе того, что за собой скрывает эта индустрия. И одним из таких действенных, на наш взгляд, мер может быть просвещение. И, в общем-то, практика показывает, что когда мы рассказываем людям в изнанку этого бизнеса, то, как правило, спрос падает. Например, у нас в городе, в Петербурге, там еще лет 8-9 назад в центре города было огромное количество фотографов, как мы их называли, фотоживодеры с обезьянками, с медведями, попугаями, удавами. Теперь их нет. была проведена очень большая просветительская кампания, вплоть до того, что правительство Петербурга нам даже согласовало социальную рекламу в вагонах метро и на улицах наружную, где мы призывали людей задуматься о том, что чувствуют животные во время таких мероприятий. В свое время нами было проведено расследование в цирке на Фонтанке, когда наша сотрудница устроилась туда уборщицей и поставила камеры слежения. И обнародование этих кадров, мы считаем началом конца цирков с животными в нашей стране, потому что огромное количество людей узнало, как дрессируются животные, как они живут, в каких невыносимо тяжелых условиях. В общем, вот так спрос падает, но этого мало, и мы также работаем над законодательным запретом использования животных в индустрии развлечений. Фотобизнес, в принципе, уже законодательно запрещен.
Понятно. Динар, это действительно очень большая работа, и мне кажется, очень правильная, потому что действительно, когда медведи, совы, все они находятся на Невском проспекте, с ними предлагают сфотографироваться, это выглядит как-то просто дико для сегодняшнего мира. Насколько многочисленна ваша организация? Кто вам помогает? Это волонтеры?
Да, мы волонтерская организация и пытаемся сейчас развивать фандрайзинг. У нас долгое время в стране вот это направление в работе НКО, оно было не очень развито. То есть как-то вот неловко было просить денег, но мы понимаем, что более-менее хорошее финансирование, поддержка финансовая, она усилит эффективность работы. То есть мы сможем добиваться для животных, а другие НКО, по своим каким-то хорошим, добрым делам, добиваться большего.
Понятно. Динара Агеева, председатель общественной организации «Голоса за животных», была с нами в прямом эфире. Спасибо вам большое и привет вашим волонтерам. Спасибо вам большое.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Мы продолжаем нашу программу. Уже в самом конце сейчас мне хотелось еще обратить ваше внимание, уважаемых радиослушателей, что в тяжелых экологических, бытовых условиях мегаполиса одни виды животных исчезают, другие приспосабливаются к новым реалиям и даже чувствуют себя иногда лучше, чем в естественных условиях обитания. Но приспособление животных к городской жизни – это очень важный эволюционный процесс, который происходит прямо на наших глазах. И наша задача, как мне представляется, как горожан, сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь животных в большом городе была максимально благополучна и безопасна. Ведь согласитесь, что никто не отменял правила про ответственность за тех, кого мы приручили. Ну что ж, сегодня в нашей программе принимали участие Валерий Шарпило, член общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, Татьяна Титова, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность», Вячеслав Алексеев, директор фонда «Друзей Балтийской нерпы», Динара Агеева, председатель общественной организации «Голоса за животных». А в качестве эксперта с нами была зоопсихолог Наталья Криволапчук. Спасибо нашим собеседникам, всем, кто сегодня слушал нашу программу. И традиционно, с поправкой на обстановку за окном, желаем всем нашим радиослушателям, прежде всего, здоровья. Слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник» и, конечно, берегите животных. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи!